Наставление Гуру Падмасамбавы. Завет, называемый драгоценное острие. Гуру сказал: люди не думают о смерти. Человеческая жизнь подобна куче мекины или перышку на горном перевале. Демон, владыка смерти, налетает внезапно, как лавина или ураган. Клеши подобны готовой вспыхнуть соломе. Жизнь человеческого существа стремительно убывает, как тени при заходе солнца. Все живые существа трех миров обвивают себя ими же порожденные черной змеей гнева. Они пронзают себя рогами ими же порожденного красного быка страсти. Они омрачают себя же ими же порожденной непроглядной тьмой неведения. Они приковывают себя к ими же порожденной скале самодовольства. Их рвут ими же порожденные шакалы зависти. Люди не понимают, что не могут избежать пяти опасных ущелий клеш. Но эта жизнь пролетает за один краткий миг, сансара же бесконечна. Что вы будете делать в следующей жизни? К тому же продолжительность этой жизни неведома. Человек не знает, когда наступит смерть. И как преступник, идущий на казнь, с каждым шагом приближается к смерти. Все живые существа не вечны и должны умереть. Разве вы не слышали о людях, которые уже умерли? Разве вы не видели, как умирал кто-то из родственников? Разве вы не замечаете, как приближается старость? И все равно, вместо того, чтобы практиковать дхарму, вы забываете о прошлых бедах. Вместо того, чтобы устрашиться будущих несчастий, вы закрываете глаза на страдания низших миров. Преследуемые мимолетными обстоятельствами, связанные узами двойственных представлений, изнуренные рекой желаний, опутанные сетями сансарного бытия, зажатые в тисках кармы, вы продолжаете цепляться за развлечения и остаетесь беспечны, даже когда до вас доходит весть дхармы. Разве к таким, как вы, не приходит смерть? Мне жаль всех живых существ, которые думают так. Основа практики дхармы – четыре осознанности. Четыре осознанности – это то, что делает дух безупречным и бдительным. Часто, когда читаешь лекции на эти темы, многим людям не совсем это нравится. Я заметил, что больше всего людям нравится слушать лекции на темы лилы, безумной мудрости, тайных тантрических практик, божественной гордости, самоосвобождение. Это все расширяет их сознание. Они, пока идет лекция, чувствуют себя почти уже. Но когда читаешь лекции о страданиях сансары, кармы, адах, четырех осознанностях, непостоянстве, их умы сжимаются, съеживаются, такое ощущение, не нравится эта дхарма. Нравится, не нравится, она есть. От того, что вы относитесь к этому, смерть существует, ады существуют, сансара существует. И пока вы не разберетесь со всем этим и не породите дух тотальной безупречности, когда от него земля плавится под ногами, даже нельзя надеяться достичь не то что освобождения, просто более высокого рождения. И именно такой дух должен быть гореть внутри вас. И только с ним, с учениками, имеющими такой дух, я буду разговаривать об игре божественной гордости, лиле, безумной мудрости, тантрийских практиках и всем прочем. Потому что если такого духа не будет, все это будет каким-то шоуменством. И поэтому мы всегда должны сравнивать свое видение с видением святых. И святые настаивают на таком духе. Это дух беспредельной веры, решимости и преданности дхарме. В противном случае высокая дхарма богов, жителей неба, нас полностью введет в иллюзию, смутит, введет в заблуждение, рассеет острие духа, сделает себя безвольными, потыкающими иллюзиям, слабостям. А этого ни в коем случае допускать нельзя. Потому что спасает только беспредельная преданность своему пути и мастерство в дхарме, доведенное до искусства. Ничто не поможет вам на пороге смерти, поэтому практикуйте дхарму. Она ваш лучший друг. Ваш гуру и три драгоценности – вот лучшее окружение. Так примите же в них прибежище всем сердцем. Практика дхармы – вот что лучше всего поможет состоянию вашего ума. Запомните то, что услышали, поскольку самое надежное – это дхарма. Какое бы учение вы ни практиковали, отбросьте сонливость, апатию и лень. Облачитесь в доспехи усердия. Если вы поняли учение, то каково бы оно ни было, не отделяйте себя от его смысла. Облачиться в успех, доспехи усердия означает не день, не два, не месяц и не год. День за днем практиковать, выполнять садхану, выполнять практики, накапливать заслуги. Практиковать одно и то же, когда тебе хочется спать, когда тебе хочется есть, когда погода вообще наводит тоску, когда тебя раздирают желания, и наоборот, когда тебе весело. Дхарма означает день за днем идти без перерыва в ровном сознании, игнорируя все это. Когда есть тоска по родственникам, и когда наоборот хочется от всех отвернуться. Дхарма означает игнорировать все это и быть беспредельным дхарме. Только тогда вы имеете шанс освободиться от круга рождения смерти. Далее Гуру Падма сказал: «Поступайте так, если хотите практиковать истинную дхарму. Храните в памяти устное наставление своего гуру». Дхарма очень глубока, она глубже, гораздо глубже. Простые только начальные наставления. Чем выше идете, тем дхарма становится все более непостижимой. Каждая строка разворачивается в целую вселенную. нужен гигантский суперинтеллект, ясность, чтобы ее понять. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы досконально понять каждое слово Дхармы и сделать его своим. Высшее недвойственное учение легко вводит в заблуждение. Очень, очень легко. К примеру, получив посвящение в божественную гордость, можно вообразить о себе Бог знает что, не обладая элементарным. Был такой послушник, который, но его сейчас нет. Получив кое-какие опыты, примерно говорил так. «Вы даже не знаете, что сделали для Земли я и Гуру». Но иметь такие взгляды – это путь не к освобождению, а в лечебницу. Практикующий себе не может позволить быть небрежным, изучать поверхностно, не стараться, не вникать до всех деталей, где-то допустить промашку. Может быть, никто и не заметит, как он эту промашку доступит, допустит. Но бытие не прощает промашек. Гуру может простить промашку и страж Дхармы, а бытие безжалостно. Вот в этом все дело. Поэтому мастер не имеет права на проколы. С самого начала, если не впитать подход мастера, это не будет понятно. Это означает не то, чтобы прислушиваться к наставлениям святых или гуру. Надо сделать их своим сердцем. Надо сделать их своим дыханием. Надо сделать их скрупулезной фиксацией памяти, живым руководством каждую секунду. Не давайте оценок своему переживанию, потому что это способствует только привязанности или недовольству. День и ночь наблюдайте свой ум. Если ваш поток сознания содержит нечто неблагое, всем сердцем отрекитесь от него и преследуйте только благо. Задачей вас как монахов является накопление саттвы. Саттва переводится как сияние или свечение, свечение сознания. Саттва накапливается всякий раз, когда ваши мысли направляются на возвышенное, чистое, светлое, доброе, на любовь, сострадание, божественную гордость, красоту, возвышенность, беспристрастность. Саттва накапливается благодаря созерцанию. Когда вы созерцаете священные образы, делаете поклоны, читаете мантры, все это действие саттвы. Великой задачей практика является накопить такой саттвы, такого свечения как можно больше. Наши тела действительно излучают свечение, и это свечение на санскрите называется кала. Существуют места, из которых оно излучается, и в зависимости от фаз Луны это свечение становится слабее или сильнее. И задача йогина – это постоянно накапливать это свечение. Если вы в правильном сознании, самай, очищаете себя, это свечение день ото дня растет. Можно видеть, как человек светлеет ликом. Если же человек не в правильном сознании, если у него подорвана самая или просто омрачение, то практика может даже не давать ему свечения, а наоборот, он может его терять. Это очень важный момент. И мы должны накопить такого свечения за несколько лет, с тем, чтобы это свечение качественно переросло в нечто большее, большее. Во вспышку. Такие вспышки называются быстротечные самадхи или самопроизвольные самадхи. Когда саттва, сияние достигает апогея, происходят вспышки. Это также еще называется раса. И мастер накапливает столько сияния до тех пор, пока такие вспышки не начнут происходить очень часто. Если у обычного йогина вспышка происходит очень редко, ну, в усердном ретрите раз в месяц или в год, то когда накоплено достаточно сатвы, такие вспышки начинают идти непрерывно, день за днем, и они все более усиливаются. Пока такие вспышки не станут непрерывной цепью идти одна за другой, распространяясь подобно вселенскому пожару. Именно тогда йогин по-настоящему открывает природу своего ума, подобную безграничной сияющей вспышке. Это возможно только когда мы любую нечистоту удаляем из нашего сознания, потому что омраченное состояние и нечистое состояние блокируют свечение сатвы. Они не дают никакой возможности произойти вспышке сознания. Далее Гуру Падма говорит: «Вполне возможно, что вы будете ощущать привязанность к одним объектам чувств и отвращение к другим. Откажитесь от этого». Вступив на путь Дхармы, следует закрыть двери привязанности, любой привязанности, обрести великую отрешенность. Если в вашем сердце есть хотя бы малейшая привязанность к чему-либо, знайте, это мара, это настоящий мара, имя ему мара скандх. А если эта привязанность сопровождается омрачением, нечистотой, это мара клеш. Отрицанием, сублимацией или самоосвобождением все эти мары должны быть побеждены. Также говорится, следует преодолеть отвращение к объектам. Другая сторона привязанности – неприятие, отрицание, негативное отношение к чему-либо. Все это функции существ, пребывающих в грезах. Когда вы преодолеваете то и другое, говорят, вы приближаетесь к единому вкусу. Почувствовав привязанность к чему-либо привлекательному или отвращение к чему-то отталкивающему, поймите, что это заблуждение вашего ума, волшебная иллюзия и ничто иное. Услышав приятные или неприятные слова, поймите, что это пустые звуки, подобные эху. Столкнувшись с суровыми испытаниями и несчастьями, поймите, что это всего лишь мимолетное происшествие, ошибочное впечатление. Осознайте, исконная природа неотделима от вас. Обрести человеческое тело чрезвычайно трудно. Поэтому безрассудно, обретя его, пренебрегать дхармой. Только дхарма может вам помочь. Все остальное – мирские соблазны. Я читал один рассказ о жизни Сачитананды Ганапати. Однажды ученики его начали замечать, как Сачитананда Ганапати садится по вечерам и каким-то странным, грубым голосом бормочет веды. Когда они поинтересовались, в чем дело, оказалось, что некий дух упросил Сачитананду Ганапати на время давать ему тело, чтобы избавиться от страданий и читать веды. И Сачитананда Ганапати из сострадания к голодному духу согласился. Этот голодный дух был брахмаракшасом. духом, который практиковал раньше, был ученым и практиковал некоторые тантрийские практики и даже обрел ситхи. Но благодаря тому, что он практиковал неправильно, он вместо освобождения переродился таким голодным духом, брахма-ракшасом, и его тело нестерпимо жгло. И тогда он обратился к Сачитананда Ганапати, попросив его сдавать тело в наем на некоторое время и читать веды, поскольку он раньше это делал, и таким образом очищать свою карму. Взамен он предложил Сачитананда Ганапати, что он может доставать предметы со дна моря, двигать предметы на расстояние, производить свет, огонь и прочие чудеса. Духам это легко. И он просил до конца жизни предоставлять ему такую услугу. Но ученики, узнав об этом, попросили Сачитананду Ганапати не делать этого, поскольку его тело страдало. Но Сачитананда Ганапати как бы был не против. В конце концов удалось сделать ритуал и освободить тело этого духа. Он оставил тело духа и переродился человеком. И он, долго беседуя, рассказывал, что примерно 800 лет назад он был ученым, знавшим многие тантрийские тексты, выполнявшим садханы и обретшим сверхъестественные силы. Однако в своей учености он пренебрегал джняной, светом мудрости и заслугой. Поэтому он обрел, все-таки несмотря на свое понимание, скверное перерождение. Жизнь практикующего дхарму подобна ходьбе по тонкому льду. Это не кубинский фестиваль, где все виляют бедрами. Жизнь человека дхармы подобна ходьбе по канату. Пока мы не породим такой дух безупречности, мы будем совершать много-много ошибок в духовной жизни. И только наставления святых от них защищают. Если вы хотите по-настоящему практиковать дхарму, руководствуйтесь добродетелью даже в самом малом. Откажитесь от дурного даже в самом мелком поступке. Я бы сказал еще, даже в самой мельчайшей мысли. Когда вы совершаете какой-либо поступок, существует тонкий момент, предшествующий поступку. Этот тонкий момент называется самскара, а еще тонкий биджа. Именно благодаря этим самскарам поступки приобретают то или другое значение. Поступки – это уже следствие. Но, к примеру, каждому действию соответствует определенное умонастроение. И только если твоя ясность высока, ты можешь это умонастроение замечать. Это нечто неуловимое, тончайшая вибрация, которая, вибрируя, окрашивает действие или поступок. Все остальное действие уже идет под знаком этой вибрации. Именно поэтому одни действия создают хорошую карму и освещают то, что делается, другие создают дурную карму. Одно и то же действие, совершенное с разными вибрациями в миг перед этим действием, производит совершенно разные результаты. Пример, если вы крадете печенье и начинаете его есть. Перед тем, как ваша рука тянется к печенью, у вас мелькает перед самый миг, перед мигом этого действия, мелькает вибрация, которая создает фантомный образ печенья и вашего тела. Эта вибрация состоит из низкого элемента огня. Такие тела из уголодных духов. Просто она небольшая, А потом уже вы едите это печенье. Но этот фантом, он уже создан, проскользнул, и вы его пропустили. Уже как бы все действие связано с этим фантомом и идет под знаком мира голодных духов. Напротив, если вы берете печенье в присутствии и освещаете его, согласно ритуальной практике, в нужное время, ваше ум и настроение возвышенное, перед тем, как вы делаете этот акт, изнутри вас, примерно с уровня сердца, исходит другой фантомный образ, который создает сатву, свет. И он снова окрашивает ваше тело тонким элементом огня. И то печенье, оно освещается. Если такое печенье есть, накапливаешь духовную силу, продолжительность жизни увеличивается, здоровье укрепляется. Таким образом, одно и то же действие порождает совершенно разные результаты. Именно поэтому святые могут освещать предметы, дуя на них или прочитав мантры. Люди, не практикующие, не понимают этого тонкого момента. Таким же образом, любое ваше действие создает такие кармы. Когда их накапливается много, появляются плоды. Именно поэтому практикующий может сделать ошибку, даже совершая одно и то же действие, но с разным настроением. Если действие производится правильно, оно приносит результаты в сновидениях. Правильно выполняемое действие приносит благоприятные видения, благословение божеств и так далее, видение света. Неправильное приносит скверные переживания в сновидениях. Не прибегайте к лести и не водите неискренней дружбы. Оставайтесь честны в мыслях и делах. Главная практика дхармы – всегда быть честным в мыслях и делах. Под неискренней дружбой здесь имеется в виду взаимоотношения, основанные... Под искренней дружбой имеется в виду взаимоотношения, основанные только на дхарме.